Watchmen Nee. Любите друг друга. Серия базовых уроков, том 6. Глава 48. Власть церкви. Теперь мы рассмотрим вопрос о власти церкви. Управляющий принцип Вселенной. Прежде чем Бог сотворил Вселенную, Он установил принцип управления ею, принцип власти. Он сам будет высшей властью и в то же время источником всякой власти. Под его началом было несколько архангелов, а под ними множество ангелов. На земле были другие живые существа. Так Бог устроил управление Вселенной, и так оно и есть на самом деле. Словом своей силы Он поддерживает все сущее – звезды, землю и всех живых существ. Он установил законы, регулирующие каждое живое существо и каждое природное явление. Следовательно, власть имеет первостепенное значение во Вселенной. Если любое живое или неживое существо не подчинится его закону, это принесет хаос во Вселенную. История восстания. Первое. Восстание ангелов во Вселенной. Мы знаем, что прежний мир пал из-за самовозвеличивания, назначенного Богом Архангела. Восстание сатаны было восстанием против власти. А говорил в сердце своем: «Взойду на небо. Выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Исайя 14 глава, стихи 13 и 14. Сатана желал быть равным Богу. Он хотел возвысить себя до уровня Бога. Его не устраивало господство над всем, что находится под властью Бога. Он восстал против власти Божьей, намереваясь полностью ее узурпировать. В результате эта яркая утренняя звезда стала сатаной. Ангел света стал дьяволом. Все это произошло до сотворения человека. Второе. Восстание человека в мире. После того, как Бог сотворил человека, Он поселил его в Эдемском саду. В этом нынешнем мире Бог по-своему определяет порядок вещей и назначает своих представителей власти. Таким образом, сначала Бог сотворил мужчину, а затем женщину. Прежде чем создать жену, Он создал мужа. По Божьему замыслу Ева должна была подчиняться Адаму, а мужчина – самому Богу. Позже Он также сделал так, чтобы дети подчиняли своим родителям, слуги – своим господам, а простые люди – своим царям и правителям. Но сатана соблазнил Еву в саду. Он не пытался склонить мужчину ко греху, заставляя его свергнуть установленную Богом власть. Но он искал женщину. По Божьему замыслу женщина должна была ослушаться мужчину, но искушение в раю состояло в том, чтобы заставить мужчину слушаться женщину. Бог назначил Адама главой семьи, но этот инцидент в раю показал, что главой была Ева. Именно Ева учила, решала и имела свое мнение. В те дни на земле не было никого, кроме Адама и Евы. Остальному человечеству еще предстояло родиться. Итак, мы видим, что по Божьему повелению женщина должна подчиняться мужчине, а жена – мужу. Но мы также видим, что сатана почти сразу же разрушил этот порядок. Хотя в этом крушении были замешаны всего два человека, казалось, что восстал весь мир. Была нарушена не только власть между людьми, но и власть между человеком и Богом. Сатана сказал: «В день, в который вкусите от него, будете как боги, Бытие 3:5». Подразумевалось, что Бог не позволил им есть, потому что не хотел, чтобы они были подобны ему. Таким образом, результатом стал двойной бунт. бунт человека против власти, которую Бог установил среди людей, и бунт человека против власти Бога над ними. Другими словами, как делегированная Богом власть, так и прямая власть Бога были нарушены. Вместо того, чтобы повиноваться Богу, человек стремился быть как Бог. Таким образом, власть Бога была подорвана. Ева должна была подчиняться Адаму. Ей следовало спрашивать обо всем Адама. Но вместо того, чтобы спросить, она проявила самостоятельность и приняла собственное решение. Следовательно, Ева согрешила первой. Пожалуйста, помните, независимое мышление – это предвестник греха. Если человек не научится познавать Божий замысел или не обратится за наставлениями к делегированной Богом власти, если он будет полагаться на свое собственное независимое мышление, думая, что это хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, тогда он не только восстанет против Бога, но и против установленной Богом власти на земле. Вот почему грех в Эдемском саду был двойным подрывом как делегированной, так и прямой власти Бога. История с Эдемским садом на самом деле является повторением того, что сатана сделал ранее. Сатана сам стремился стать равным Богу, а затем он соблазнил человека также возвысить себя до уровня Бога. В первом раю блистательный херувим задумал бунт. Во втором райском саду взбунтовался человек. С тех пор человек идет по пути бунта. Следовательно, в послании к Римлянам в 5 главе говорится, что за одно преступление всем людям осуждение. «Ибо непослушанием одного человека сделались многие грешными» – стихи 18 и 19. Помните, что в глазах Бога то, что произошло в Эдемском саду, было не только преступлением, но и проявлением непослушания. В саду был мятеж, а также грех. Из-за бунта одного человека грех вошел в мир. С тех пор бунтарская жизнь стала принципом человека. После потопа Бог повелел, чтобы определенные люди были выше своих ближних. Так началась эпоха правления. От Адама до потопа существовали только семьи, но после потопа началось правление. Правление было учреждено через 1656 лет после сотворения мира. Как только потоп закончился, мы можем видеть, что власть правления распространилась от семьи к правительству. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека» – Бытие 9.6. Это положило начало формированию правления. После потопа Хам восстал против власти своего отца. Смотрите Бытие 9 глава, стихи с 20 по 27. После этого народы, созданные Богом, объединились, чтобы построить Вавилонскую башню. Хотя в их собственных рядах не было мятежа, все же эти народы объединились в восстании против Бога. В Эдемском саду восстание было делом одного человека или семьи, но ко времени Вавилонской башни восстание охватило целые народы. Люди существовавшего тогда мира сговорились построить башню, вершина которой достигала бы небес. Они хотели подниматься все выше и выше, пока не смогут достичь Бога. Вместо того, чтобы использовать камни, данные Богом, они сделали кирпичи, пытаясь подражать Божьей работе. Они стремились быть равными Богу. Третье. Восстание израильтян. В результате Бог избрал Авраама, который был не только отцом веры, но и олицетворял послушание. Бог избрал его в те дни всеобщего смятения и восстания народов. Бог жаждал тех, кто мог бы проявить послушание в разгар восстания. Послушным был не только сам Авраам, но и его жена. Авраам и Сара оба повиновались Богу, и Сара была послушна Аврааму. Сара приняла делегированную Богом власть Авраама, а также прямую власть Бога. Они оба были послушны Богу, и между ними, то есть между мужем и женой, также существовало послушание. Поскольку они придерживались принципа Божьей власти на земле, народ Божий должен был произойти от них. Божий народ был избран на основе Божьей власти. Бог обещал Аврааму, что хотя его потомки будут рабами в Египте, все же в четвертом поколении они выйдут оттуда. Это было исполнено в истории Исхода, в которой рассказывается о том, как Моисей вывел народ Израиля. Сначала Бог взял Моисея к себе и дал ему познать власть и научиться повиновению. Затем он использовал его, чтобы вывести израильтян из рабства. И здесь, среди израильтян, Бог установил свою непосредственную власть. Во время Исхода Бог присутствовал среди народа в облачном и в огненном столпе. Он дал им заповеди, что означает его непосредственную власть. Он также избрал Моисея и Аарона, что означает его представительскую власть. Таким образом, Моисей и Аарон стали уполномоченными Богом представителями власти среди народа Израиля. Как Бог никому не позволил бы совершить преступление против себя, так Он никому не позволил бы и совершить оскорбление против Его слуг. Как Он не позволял людям грешить против Него, так Он не позволял бы им грешить против Его пророка и Его священника, ибо Он установил свою власть среди народа Израиля. Много раз израильтяне были судимы и наказаны, потому что они нарушали власть Бога. Именно по этой причине многим из них был запрещен вход в Ханаан. После того, как израильтяне вошли в землю ханаанскую, они снова проявили непослушание Богу. Их непослушание было настолько серьезным, что они захотели, чтобы кто-то из них стал их царем. Им не нравилось Божье правление над ними. Они предпочитали подражать окружающим их народам. Бог сказал Самуилу, что они не тебя отвергли, но отвергли меня, чтобы я не был царем над ними. 1 Царств 8:7. Саул был первым избранным царем, а после него Давид. Бог назначил Давида главой государства. Давид заготовил материалы для строительства храма. Храм означал, что Бог и его народ живут вместе. Именно Соломон построил этот дом. Еще до того, как Соломон скончался, народ Израиля начал поклоняться идолам. Таким образом, Бог отверг израильское и иудейское царство. Хотя он позволил им просуществовать еще некоторое время и иметь еще царей, он сделал это только из-за своего обещания Давиду. Здесь мы можем видеть, что ни один грех не оскорбляет Бога больше, чем грех идолопоклонства, поскольку идолопоклонство занимает место поклонения Богу. После появления идолопоклонства последующая история Израиля была полна мятежа. Принцип послушания. Только после рождения Господа Иисуса Христа Бог нашел своего избранника. Сам Господь сказал: «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит также». Иоанна 5:19. «Я ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю». Иоанна 8:28. «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен. Ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Иоанна 5:30. Здесь мы видим человека, который полностью подчинился власти Божьей. Господь Иисус сам был Богом, и все же Он не считал, что Его равенство с Богом – это нечто, за что можно ухватиться. Напротив, Он полностью подчинил Себя Божьей власти. После того, как Он умер на кресте, Бог воскресил Его из мертвых и возвысил Его до небес. Он был соделан Господом и Христом, и ему было дано имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца. Смотрите Филиппийцам 2 глава, стихи с 5 по 11. После вознесения Господа была образована Его Церковь. Он не создавал свою церковь как организацию или учреждение в соответствии с ожиданиями людей. «Сей Господь, воскресший из мертвых и вознесшийся на небеса, должен быть главой церкви, а вся церковь должна быть его телом». Другими словами, как он жил в послушании на земле, так и сегодня он желает, чтобы его церковь вновь проявила послушание. В Библии само Евангелие также является заповедью. Нас призывают не только верить в Евангелие, но и повиноваться ему. Дух Святой дается тем, кто повинуется Богу, то есть тем, кто повинуется проповеданному Слову. Помните, что послушание связано с самим принятием Господа Иисуса. Божье повеление состоит в том, чтобы люди во всем мире веровали. Следовательно, верить – это значит повиноваться. С самого начала те, кто состоит в церкви, должны научиться повиноваться Господу, повиноваться Божьей власти. На протяжении многих веков истории человечества мир всегда был мятежным. Основным принципом мира является неспровержение Божьей власти прямой или делегированной. Но когда церковь, тело Христово, была основана на земле, ее основным принципом было послушание. То, что Бог изначально запланировал для мира, теперь строго требуется от церкви. Сегодня Бог серьезно требует, чтобы в церкви женщины подчинялись мужчинам. Как тяжело это было бы для мира. Спросите любую женщину в мире, готова ли она подчиняться мужчине. Ее ответ был бы отрицательным, поскольку у нее нет ни малейшей склонности в этом направлении. Но в церкви Бог требует, чтобы женщина повиновалась мужчине, а жена своему мужу. В высокодуховных посланиях к Ефесянам и Колоссянам Господь призывает жен повиноваться своим мужьям, детей родителям, а слуг своим господам. Это слова не для мира сего, а для церкви. Оба послания относятся к числу величайших. Они показывают нам, что когда-то мы были детьми непослушания, потому что наш жизненный принцип не отличался от принципа других мирских людей, принципа непослушания. Но теперь Бог дал нам заповедь. Жены должны подчиняться мужьям, дети родителям, а слуги господам. Это так отличается от всего мира. Таким образом, мы видим, что основным принципом церкви сегодня является послушание. Далее, в послании к римлянам мы находим такие ясные слова, как «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога». Существующие же власти от Бога установлены. 13 глава, 1 стих. Все власти установлены Богом. Поэтому все должны подчиняться властям и правителям. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. 13 глава, 7 стих. Ни одна книга не описывает спасение так ясно, как послание к римлянам. Но с 12 главы, начиная с посвящения и до 14-й, нам говорят, что мы должны быть в подчинении не только в теле церкви, но и в мире. Люди должны быть в повиновении всем высшим властям. Власть, которую мы поддерживаем. Церковь – это совместное тело, отличающееся тем, что его члены, пока они живут в этом мире, живут в послушании. Мы считаем послушание своим принципом повседневной жизни. Церковь сегодня нуждается в том, чтобы прийти к тому состоянию, когда она сможет заявить, что то, чего Бог не получил во времена Адама, он теперь обрел в ней. То, чего Бог не смог получить от народа Израиля, сегодня можно найти в церкви. То, чего нет у мира, у людей всех племен, языков, народностей и наций, есть у церкви. Другими словами, на этой огромной земле есть по крайней мере одна группа людей, которая поддерживает власть Бога. Хотя люди в этом огромном мире непокорны, церковь – это единственное место, которое подчиняется властям. Она должна быть в состоянии поднять голову и сказать: «Господь, то, чего ты не получил от сатаны и его мятежных последователей, теперь ты имеешь в церкви». Таким образом, Божья власть теперь является через церковь начальством и властям на небесах. Таким образом, Божья власть теперь является через церковь начальством и властям на небесах. Церковь сегодня находится на земле не только для того, чтобы проповедовать Евангелие и созидать себя, но и для того, чтобы являть власть Божью. Повсюду в мире Божья власть отвергается, но здесь, в церкви, его власть поддерживается. Люди в этом мире не ищут воли Божьей, но церковь здесь ищет его волю. Другими словами, церковь – это послушное тело. Если вы не спасены и, следовательно, не в церкви, вы исключены. В противном случае, как только вы приходите в церковь, вы должны перед Богом придерживаться этого единственного основного принципа, позволяющего осуществлять Божью власть в церкви. Божья воля не может быть исполнена нигде в мире, но его воля должна быть в состоянии восторжествовать в церкви. Мы с вами должны поддерживать власть Бога в церкви. По этой причине все братья и сестры в церкви должны научиться быть послушными. Пожалуйста, имейте в виду, что нет более серьезного греха, чем непослушание, поскольку оно противоречит самому смыслу существования церкви. Для Господа Иисуса на земле имело значение не то, хорошо ли Он жил, а то, был ли Он послушным Отцу. На самом деле, если бы Сын делал что-то самостоятельно, это могло бы быть сделано только хорошо. Но Он настаивал на том, что ничего не может делать Сам от Себя, ибо Он пришел не для того, чтобы исполнить Свою собственную волю, а для того, чтобы исполнить волю пославшего Его Отца. Помните, что во Вселенной есть одна власть, которую необходимо поддерживать. И Господь действительно поддерживал ее. Пусть же сегодня Церковь поступит так же. То, чего Бог ранее не смог добиться в различных устроениях, Он получит в Церкви. То, чего Он не смог добиться в других местах, Он теперь получит от Своей Церкви. Следовательно, церковь – это единственное место, где вы можете усвоить урок послушания. В церкви мы говорим не только о хорошем или плохом, о правильном или неправильном. Но в еще большей степени мы говорим о послушании. Нам нужно понять, что сегодня нет свидетельства важнее, чем свидетельство послушания. Из-за того, что вся Вселенная взбунтовалась, Бог вообще не может найти другого места, кроме церкви, где люди признали бы Его власть. По этой причине дети Божьи должны научиться послушанию в церкви. Послушание – это жизнь церкви. Это сама ее природа и, следовательно, ее основной принцип. Она существует для того, чтобы поддерживать послушание. Она является полной противоположностью состоянию окружающих народов. В то время как народы земли совещаются друг с другом против Бога и Его помазанника, говоря: «Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их» – Псалом 2, 3 стих. В то время как они борются за то, чтобы освободиться от закона Сына Божьего, церковь с радостью заявляет: «Я с величайшей радостью подвергаю себя Его игу и бремени, чтобы научиться послушанию». Это и есть церковь. Она становится не только телом Христовым, подчиняющимся прямой власти Бога, но и органом, свидетельствующим о послушании. Она поддерживает на земле косвенную, делегированную Богом власть, а также прямую власть Бога. Власть церкви. В Библии много говорится о послушании. Для нашей нынешней цели мы рассмотрим послушание в 4 разделах. Во-первых, закон тела. Церковь – это тело Христово. Внутри тела существует неотъемлемый закон. У каждого члена есть свое назначение, и каждый член подчиняется странному и таинственному закону функционирования. Необходимо, чтобы члены научились подчиняться закону тела. Если какой-либо член действует независимо, исходя из своей собственной идеи, это свидетельствует о болезни. Характерной чертой тела является его единство. Когда это единство нарушается, тело, несомненно, заболевает. По этой причине ни одно дитя Божие не должно нарушать закон тела Христова и действовать независимо.